Да. Мы идем дальше. Мы тогда рассмотрели вопросы, да, вопросы молитвы. Мы идем дальше. Значит, что у нас? Если вы помните, что мы говорили в прошлый раз, я хочу это чуть-чуть больше раскрыть эту вещь, то, что мы там говорили. Там мы подняли вопрос, как может быть, чтобы человек просил у Всевышнего, да, я просто чуть повторяю идею, чтобы мы могли войти в эту тему. Как может быть, чтобы человек просил у Всевышнего, чтобы он снял с него различные проблемы, да, различные как это страдания, боли, что это как бы суть молитвы, попросить у Всевышнего, чтобы он облегчил нашу жизнь, сделал нам это. Как он может делать, когда Всевышний хорошо знает, что он отдает, делает человеку? Он ему посылает разные вещи, посылает раз, все страдания, которые он посылает, боли, проблемы и так далее, только для того, чтобы помочь человеку, так мы знаем. Потому что Всевышний, он добро, только добро, и делает добро. Даже когда человеку больно, в конце концов, это добро для него, как мы знаем иногда. Отец воспитывает сына, иногда он должен его наказать, направить или просто да, научить делать то, что должно быть. И это то, что должно быть, научиться, это как мы учимся там, где учимся. Да, это иной раз больно и трудно, как посылает ребенка в школу, а ему не хочется, ему хочется гулять и так далее. Так для него, можно сказать, это наказание, это больно и так далее, и так далее, и так далее. Все, что происходит с человеком, и различные проблемы, которые он ощущает, они в принципе, да, они в принципе это послал Всевышний. Если послал Всевышний, он-то хорошо знает, что он делает. Да, мы должны ему говорить, что да, знаешь что, я прошу у тебя, убери то-то и то-то, сними с меня такую-то боль. И там мы хотели объяснить, и сказали, что на самом деле, о сути этого на самом деле, как мы сказали, я пытаюсь в общем дать эту общую картину, что на самом деле молитва, она не занимается интересами, личными интересами человека. Суть молитвы это мицва, это служение Всевышнему. Смысл молитвы, он очень глубокий. Это значит, как мы говорили, привести свет из источника, притянуть свет из источника света в духовные миры, а потом это как бы переходит к нам оттуда. То есть мир наш, он мир закрытый, мы знаем, ограниченный. Почему мы это разбирали не один раз, что Всевышний так, когда создал мир, он создал мир ограниченный, то, как мы, чтобы мы могли выполнить здесь какую-то работу и сделать какие-то, у нас была свобода выбора и заслужить какую-то награду. Специально нас поставил такой мир. И теперь вот этот мир, насколько он ограничен, насколько? Больше войдет, меньше войдет, то есть что ограничен? Ограничен, значит, не все вошло внутрь него, что, не все, назовем это изобилием, назовем это добром, назовем еще каким-то образом, по-простому называют свет, не совсем по-простому, но так это принято, что вот в общем вот эту вот идею добра, изобилия, всего хорошего, что есть в мире, может быть в мире, это называем света, то есть у нас это проявляется, может проявиться в каких-то даже материальных объектах или еще что-то, человек получил какую-то зарплату хорошую или еще что-то, я не знаю что, это как бы ему помощь с небес, то есть подходит, приходит какой-то, назовем это, что мир наш заполняется добром, вот это назовем это добро светом. Теперь, но мир-то он ограничен, и в нем нет этого, специально был создан ограничен. В чем идея молитвы? Притянуть в этот мир некоторую порцию света, которая принесет больше добра в этот мир. Так это суть молитвы. На самом деле это глубже, чем это. Я только как бы часть рассказываю идеи. На самом деле это суть, да, суть молитвы, ну, когда-то разбирали поднятие мана и так далее, кто бы там слышал, учил. Это идея, не будем входить там, технические вопросы этого, да, довольно сложно. Но, в принципе, эта идея, как бы, я притягиваю это. Теперь, зачем, кому это нужно? Я для себя притягиваю. В принципе, я это должен сделать для духовных миров, не для себя. Оно приходит потом в этот мир, но на самом деле наша задача здесь работа, чтобы, что, как мы говорим, чтобы наша молитва была во имя Всевышнего, что есть во имя Всевышнего, притянуть этот свет в духовный мир, исправить его, сделать духовную реальность более целостной, чем она в данный момент. Это, да, вот это вот мы делаем посредством молитвы. То есть мы просим чтобы как бы в каком-то смысле Всевышнему было хорошо. Какой-то результат, может быть, это к нам тоже приходит какой-то немножко. Но это, в принципе, работа. Как, например, я выполняю мицвот, все остальные мицвот, которые я делаю, скажем, при новом приношении жертвоприношения, или одевание тфилина, или кашрут, или еще что-то, я делаю, потому что мне Всевышний приказал. Мне что, я могу кушать любое некошерно, какая мне разница, почему я должен кошерно? Потому что это желание Всевышнего, ради него. Как бы, вот эта идея. Я делаю ради него, чтобы как бы ему было хорошо. Ну, назовем это так. Ему это не нужно, но мы это объясняли, что поскольку я делаю для него, тем самым я привожу мир к целостности. Для этого меня послали в этот мир. Когда я делаю это для себя, здесь есть некоторая мера эгоизма, и тогда, ну, я все делаю для себя, я нахожусь в мире эгоизма, в мире ограниченном, где я хочу все для себя. И когда я еще даже обращаюсь ко Всевышнему для себя, это тоже одна из сторон, вот, как бы, в какой-то мере этого самого эгоизма, и тогда это она не приводит к чему-то, точно так же, как тигр нападает на зайца и съедает его. Почему он это делает? Для себя. Что-то привело к изменению в духовных мирах, что-то пришло, какое-то совершенство, привело какое-то совершенство. Нет. И если человек тоже делает что-то для себя, он хочет, чтобы ему было хорошо, так для себя. И для этого даже согласен обратиться ко Всевышнему. Ну так согласен, ну так это, да, но это то же самое, как тигр хочет съесть этого зайца. В этом вся идея. Так где? А идея и работы человека в этом мире, для чего он пришел в этот мир, чтобы создать добро, назовем так, да, чтобы сделать, чтобы привести мир к целостности, к совершенству. Как мы говорили, да, цель сотворения мира, мы, в принципе, говорили целый ряд лекций, сейчас не будем в это уходить, для чего был создан мир, для чего. Но здесь есть работа, работа этого человека. Он находится в этом мире, чтобы делать действия в духовном мире, а не для того, чтобы здесь кусать зайцев. Это понятно, да? Поэтому и молитва тоже, она должна быть духовной, то есть для духовной. Для этого он пришел в этот мир, иначе зачем он приходить в этот мир, он может кушать этих... свои, да, котлеты где-нибудь там в духовном мире тоже. Зачем его сюда послали? Там, где тяжело, там, где ограничено, там, где есть смерть, там, где... Зачем? Для того, чтобы он мог что-то сделать, находясь в этом, относительно духовных миров, не в этом мире. Этот мир, он сегодня есть, завтра нет, он ограниченный, он мы еще говорили, что это воображаемый мир. Он только построен бы в воображении человека. Поэтому вся работа человека должна направлена к духовности, к Всевышнему. Что такое к духовности? Говорит Всевышний человеку, сделай это для меня. Не то, чтобы ему это нужно, но это нужно нам, чтобы тогда, когда мы исправляем духовную действительность, также получаем в следующем мире то, что получаем. В принципе, это, как сказать, там, ну, смысл сотворения мира – дать добро творениям, так мы сказали. Но не то добро, которое здесь, а то добро, которое настоящее. И кроме этого, есть вторая сторона здесь, чтобы проявить имена Всевышнего, как мы говорили. То есть, чтобы Всевышний проявил свое добро. Вот это вот одна из сторон проявления добра Всевышнего. То есть не будем сейчас тоже в это входить. Но, в принципе, это идея человека работы в этом мире. Поэтому Всевышний говорит человеку, выполни для эту мицву для меня, потому что я прошу тебя, потому что я этого хочу. Мне. И тогда человек делает для Всевышнего. Ему это не нужно Всевышнему. Но когда человек это делает для Всевышнего, тем самым он аннулирует всякую идею эгоизма, которая есть внутри. Понимаем эту идею. Человек здесь делает много действий. Большинство действий направлено для того, чтобы удовлетворить свои потребности, те или другие. Предположим себе ситуацию, что человек что-то делает здесь не для своей потребности. Сложно представить. Любые, даже самые такие, да, ну, может быть, человек делает доброе дело, какому-то человеку помогает и так далее. Тоже может быть. Но там тоже есть примесь какого-то личного интереса. Мне скажут спасибо, ко мне будут хорошо относиться и так далее. Есть будет, даже когда он делает хорошее действие, не для себя, а для кого-то, для другого, все равно есть какая-то частица того, даже не маленькая, а значительная, что человек получает уважение, удовлетворение, что он сделал добрый поступок. То есть там есть какой-то элемент эгоизма. Хотя это хорошо, что человек делает добрые дела по отношению к людям, но здесь он не аннулирует полностью эту меру эгоизма, которая присутствует в этом мире, в нем. И тогда приходит Всевышний и говорит: сделай мицву для меня. И в этой для меня нет никакого эгоизма. То есть, когда делает для Всевышнего полностью, там исключается полностью. Можно сказать, что человек это делает для того, чтобы получить награду в следующем мире. Но на самом деле, как мы говорим, выполнение заповеди для получения награды, оно только начальный этап, это только воспитательный шаг такой для этого. На самом деле мицва по-настоящему, она мицва только тогда, когда он делает ее во имя Всевышнего, а не для награды в следующем мире. Потому что если он делает для награды в следующем мире, тоже какая-то мера эгоизма, и тогда он получает награду, но минимальную. А на самом деле мера это идея. Поэтому здесь ради Всевышнего, значит ради Всевышнего. То есть без этой идеи, без всякой меры личного интереса. Это значит ради Всевышнего. То есть он говорит: сделайте для меня, чтобы для вас не было ничего там, в этом действии. И это великое действие человека, когда он, находясь в этом мире, полностью погружен, назовем это эгоизмом, в этих своих желаниях и так далее, то есть ецерана, но тем не менее делает действия, которое не делает такое действие, в котором нет по сути личного интереса. То есть аннулировать личный интерес, находясь в этом мире, почти что невозможно. Да? И вот эта вот идея, поэтому и молитва тоже должна быть во имя Всевышнего. Это понятно. Само по себе молитва – это идея построения, вот как мы сказали, духовной действительности, принести свет в духовный мир. Если это так, то как вдруг здесь входит молитва идея личного интереса? Она так построена, во-первых, она построена как просьба. Почему она построена как просьба? Как просьба мы сказали, почему? Потому что на самом деле здесь человек молитвы должен просить, чтобы у Всевышнего было хорошо, а не для себя. Так мы сказали, да, то есть чтобы в духовных мирах было хорошо. Не просит для себя, а для духовности, чтобы духовный мир был совершенный, чтобы туда вошел свет. Если туда войдет, он и перейдет к нам тоже, но не это я прошу, а это, а прошу духовное. Это первая вещь. Поэтому это просьба, но просьба не для себя. Но с другой стороны, в молитве мы говорим, что можем просить о своих личных интересах тоже. Разные личные интересы. Тогда возникает вопрос, как так? Мы же говорим, что молитва должна быть ради Всевышнего, без всяких интересов личных. Как вдруг здесь возникает, что я могу просить о каких-то личных интересах? И тогда приходит нам, вот здесь Шихаем приводит объяснение, что на самом деле, даже когда человек просит о личных интересах, это тоже не о личных интересах. Даже когда он просит о какой-то своей проблеме, чтобы Всевышний ему помог в какой-то проблеме, он не просит, то есть не должен просить, не как это, да, как мы говорим, как должна быть молитва. Он не должен просить о себе. Здесь тоже должна быть просьба о Всевышнем. Но как может быть просьба о Всевышнем, когда я прошу о своих личных интересах? И тогда он объясняет здесь идею непростую совсем, что на самом деле связь между духовными мирами и между нами он сравнивает как отец и мать, как отец и сын, как родители и ребенок. На самом деле это правильно, но в логике вещей, да, это как, да, Акадош Баруху и Ашхина, то, что мы говорили, есть Шхина, есть Акадош Баруху, что они, значит, вместе как бы рождают человека, назовем так. Как бы родители, ну, объясняли это, не будем сейчас ходить, да, это система управления, которая как бы создает человека, та, из которой выходит создание человека. И теперь, в этих отношениях он делает как бы аллегорию на отца и сына. И в этой аллегории отца и сына что мы говорим? Что когда у отцу больно, на интересную аллегорию он говорит, когда отец видит сына, что ему больно, он получил удар, ну, все хорошо, да? Ударил руку, рука там, кровь течет, видно? Что? Сыну больно, он кричит, правильно? Отцу еще больнее. Почему ему больнее? Потому что сыну больно. Отцу больно, потому что сыну больно. Понятно? Теперь, когда я прихожу с просьбой ко Всевышнему и кричу ему, мне больно, я должен понимать, что точно так же, как мне больно, еще больнее там на небесах. В аллегории мы говорим, это понятие, как бы назовем это болью. И когда у меня болит, что-то болит, я кричу ко Всевышнему и говорю, убери боль у меня, не из-за меня. Не потому, что мне больно. Может быть, мне и полагается действительно это. Но убери боль, чтобы тебе не было больно. Чтобы на небесах не было больно. То есть, вроде я молюсь о боли у себя, но на самом деле о боли у него. Это когда, так и бывает часто, что когда ребенок, там что-то у него оказалось, какая-то проблема, и он боится рассказать родителям. Почему? Потому что он знает, что родители начнут волноваться, им будет больно, так я не хочу их приводить к... Да? Понятно, то есть есть такое понятие, беспокоиться о том, чтобы родителям не было больно. И ну, раз он скрывает, пусть мне будет немножко больно, но родители не узнают, потому что если нет, тогда они прям сполошатся и так далее, и так далее. Это осознание должно быть, что получается, когда мне больно, больно так же на небесах. Та же самая боль, еще сильнее, в общем-то, как и у родителя тебе. И поэтому я прошу у него, чтобы он снял с меня боль, чтобы у него не было боли. То есть я прошу, чтобы он снял боль у меня, чтобы ему не было больно, потому что ему больно, когда мне больно. Но с другой стороны... Эта боль, которая пришла к нам, как мы сказали, она приходит для исправления человека. Так как можно снять человека исправление, его отменить исправление, если оно ему нужно, оно ему хорошо? Как если врач приходит и лечит человека. Врач приходит и делает ему лечение. Лечение, она болит. Она может болеть очень сильно. Так что он будет говорить врачу, оставь меня, не делай мне больно, потому что мне больно? Наоборот, он ему деньги платит за то, чтобы делал, чтобы он его лечил. Так как же так, что это? Так как же мы можем просить у Всевышнего, чтобы он снял боль с нас, даже с той точки зрения, о которой мы говорим, да? Как мы говорим, что он просит, чтобы у Всевышнего не было боли, чтобы он снял боль, и я прошу, чтобы он снял боль с меня, чтобы у Всевышнего не было боли. Хорошо, но боль, которая у тебя, она нужна, она важна. И тогда приходит он и говорит такую вещь, что на самом деле вот это вот, когда человек, когда человек просит эту боль, когда человек просит снять боль, в чем идея? Обратно в молитве. Я прошу Всевышнего, чтобы он снял боль с меня, чтобы ему не было больно. Но я осознаю, что боль у меня это потому, что мне она полагается за разные мои повседневные деяния плохие. И тогда получается, что когда я сожалею о том, что больно на небесах, и поэтому прошу, чтобы на небесах не было больно, я начинаю сожалеть о тех поступках моих, которые привели к тому, чтобы стало больно мне и в результате больно на небесах. Вот это само осознание. Когда человек обращается в молитве ко Всевышнему вот с этим осознанием, значит в тот момент он делает чуву внутри себя, потому что иначе нельзя молиться ко Всевышнему. Я прошу к нему, знай, что мне вот так проблемы, помоги мне, сделай мне. Когда человек это молится, он не может не молиться от всего сердца, когда это действительно он молится о своей настоящей боли. Он не может молиться не от всего сердца. Почему? Потому что он понимает внутри сердца, что он не может никого обмануть. Даже человек нерелигиозный, человек, который никогда не молится, вдруг он попал в какую-то беду, обращается ко Всевышнему. «Помоги мне». Спрашивается, если ты к нему обращаешься, значит, ты в него веришь. Если ты в него веришь, то почему до этого не помолился, а вот сейчас помолился? А до этого он их не молил. Почему нет? Потому что до этого он старался как-то выйти из положения своими силами. Когда уже нет никакой возможности, он значит, обращается ко Всевышнему. А почему до этого не пытался? Потому что он понимал хорошо, что каждый человек это сердце, что не можешь просто взять, сказать Всевышнему, помоги мне и так далее, вот я буду делать, жить как хочу, а ты мне, значит, посылай то, что надо. Нормальный человек понимает, что он это не сделает. Он понимает, что если он обращается к Всевышнему, значит, он что-то должен от себя дать. То есть он должен как-то, да, значит, если я прошу Всевышнего, значит, от меня есть какие-то требования. Это каждый человек понимает. Поэтому не хочет молиться, потому что он не хочет ничего выполнять. Он хочет жить ту приятной жизнью своей жизни. Не хочет там, что молиться, да? То есть наоборот, человек религиозный, он привык молиться, он может молиться и повторяет молитву и так далее. Очень может быть, что он раз это говорит автоматически и не от всего сердца. А тот человек, который не религиозный совсем, если уже он начал молиться, так он молится от всего сердца. Понятно? Когда он оказался в беде по-настоящему, он уже начал молиться, понятно, что от всего сердца. И если он молится из глубины сердца, то он в глубине сердца осознает, как же я так себя веду, а прошу Всевышнего. Ему стыдно там, он не может это делать. И тогда он понимает, что должен исправиться внутри, исправить свои действия, вести себя по-другому. Так он и говорит обычно, помоги мне сейчас, я все для тебя сделаю. Все, все, и начинает брать на себя разные обязательства. Почему до этого не сделал? Потому что не хотел брать на себя обязательства. Поэтому он хотел выйти своим путем, то есть своими силами, я выйду своими силами. Как это, знаете, анекдот, приходит один, значит, да, молится, говорит, помоги мне, нет денег, Всевышний Бог, да, помоги, я совсем и то, и другое. Ну, молится, кричит, значит, на утро вдруг видит, что он выиграл лотерею. Тогда он обращается к Всевышнему, мне уже не надо, я уже справился. Уже не надо, я тебя просил, значит, уже не надо, да, и так далее, значит, я справился своими силами, человек не хочет от кого-то зависеть, это интересное, интересное качество внутри души человека, но не хочет зависеть от других, он хочет, не хочет зависеть от Всевышнего, ну, я говорю о человеке обычно так это, да, не хочет, он должен молиться ему, еще что-то делать, разные вещи, я хочу жить сам своими, это, если есть проблемы, я сам выхожу из этого. Когда же он теряет все возможности, и когда он же понимает, что у него как это, ситуация такая, что уже все равно ему уже нечего терять, вот тогда он согласен брать на себя, я для тебя все сделаю, только помоги, я и это сделаю, и тоже, и кипу надену, и пойду молиться, и я не знаю еще что-то, каждый человек, как он это мы видим вот такой интересный феномен. Почему? Потому что это идея внутри молитвы, что человек приходит и говорит, что он говорит, я прошу это, да, он обязан взять какие-то обязанности на себя. Он так и понимает это внутри себя. Поэтому понятно, что когда человек вдруг обращается ко Всевышнему с просьбой спасти его из какой-то беды, он внутри раскаивается за то, что он сделал так, что привел себя к этой беде. Вот эта идея раскаивания, она сама по себе исправление. После этого ему действительно не полагается больше эта беда. Поэтому она с него снимается. Эта идея попросить его, я прошу Всевышнего. Почему прошу? Потому что мне больно. Но я знаю, что больно и Всевышнему. Поэтому я прошу, чтобы у Всевышнего не было боли. Ради тебя я прошу, сними с меня боль. И тогда я осознаю, что боль там мне была положена. И тогда я начинаю сожалеть о том, что сделал так, чтобы стало больно мне. И в результате больно на небесах. И теперь у меня стыд за небеса. Вот, и тогда я сожалею об этом в этой молитве и прошу его, чтобы снял у меня вместе с, эту боль вместе с сожалением об этом, о своем поступке. Тем самым я изменил, теперь я что-то исправил в этом мире, и теперь как бы свой поступок исправил, и теперь мне уже не полагается эта боль. И поэтому она может быть снята, и тогда получается, что я сделал, привел к тому, чтобы снял боль на небесах. Она ушла у меня тоже, но не это была основная цель в молитве. Основная цель в молитве, чтобы на небесах не было боли. Это мы сказали так, это интереснейшая идея. Как аллегория между отцом и сыном. На самом деле там намного глубже и куча технических моментов, захватывающих тот, кто иногда смотрел и так далее. Но мы хотя бы вот в этой аллегории понять эту суть. Потом приходит, он добавляет, говорит, не только так. На самом деле, когда человек, который так помолился, и он исправил, он сделал чугу, теперь кроме того, что он снял с себя боль, ему полагается награда за то, что он сделал вот это вот, да? Награда за то, что он сделал чугу. Он, потому что сейчас не просто отменил то, что он сделал. Он сделал некоторое новое действие, что он оказывается, где он оказывается? В мире, мы находимся в мире тьмы. Тьмы, в мире незнания. Мы не раз говорили, что такое тьма. Тьма – это когда я не вижу. Ну, когда я вижу, что-то происходит, я вижу, почему это происходит. Я вижу только конечность, когда в темноте ко мне кто-то приблизился, я вот вижу вот эту сторону, а не вижу, что там дальше. То же самое, мы видим различные явления, но не видим причину, откуда это начинается. Как назвать это, если не тьмой? Это называется тьма, мы находимся в темноте, но мы привыкли к темноте и думаем, что так должно быть. Да, то есть мы не видим причины явлений, причины событий. Это значит, что мы находимся в мире тьмы. И здесь нам кажется много разных вещей, можем думать, что я могу сделать, достигнуть все, что я хочу, делать всякие гадости, которые я хочу, и в чем делать, или не делать, или так далее. Так мне кажется, я могу, нет, не, да, не, нет суда и нет судей. Так это, мы находимся, и вот находясь в этом мире тьмы, когда у человека кажется, что он может делать все, что ему вздумается, вдруг человек делает переворот внутри своей души и говорит, нет, я не буду делать все, что мне вздумается. Я понимаю, что есть истина вне этого мира тьмы. А причина-то она где-то есть, я ее не вижу, но она где-то есть, и я ее знаю, как знаю, это должен выяснить, тот Тора изучает, знает и так далее. И вот я знаю, что это истина, так как я буду, так я буду вести по соответствии с истиной, несмотря на то, что мне кажется, что я могу делать все, что я хочу. Несмотря на то, что вроде я могу делать все, что я хочу, я буду делать так, как надо. В соответствии с истиной. В соответствии с чем? В соответствии с духовностью. Почему? Потому что тот мир, который нам кажется, как будто мы в нем можем делать все, что хотим, назовем это миром, как это, материальным, миром телесным. А в том мире, а мир истины, он находится вне этого мира, вне мира природы. И вот тогда я, находясь внутри природы, делаю действия в соответствии с той истиной, которая находится вне природы. Это же чудо, удивительная вещь. Это огромное раскрытие. Друг человек, находясь где-то там, да, ну не хочу приводить разные примеры. Он находится в самом низу и называется, что он из самого низа поднимается вверх. И это его заслуга лично, потому что здесь ему никто не, он не видит ничего. Это его личное решение. Для этого Всевышний послал именно в этот самый низкий мир, где мир тьмы, где он не видит истину. Для чего? Чтобы он мог истину раскрыть своими силами. По своей инициативе, от себя. И когда человек это делает, он делает удивительное действие. Это что-то, может быть, мы не видим этого результата. Почему? Потому что он находится в мире тьмы, мы же не видим причины событий. И мы не знаем, что к чему привело мое действие там, в мире причин. Там, где причина всех событий. Мы не видим это. Но тот, кто видит, видит. И те которые, книги, которые нам рассказывают о том, это те люди, которые видели и знают, что там было, и говорят, что это приносит, это что-то удивительное. Это создание нового света. Он притягивает свет, как мы говорили. Это создание новой реальности. Он сейчас создал новую реальность, что можно находиться в самом низу, но при этом подняться на самый верх. Вот эта реальность, она невозможна, то есть как бы по-простому, в рамках природы, в рамках чего-либо. Нет такой вещи, как свинья живет там в грязи, вдруг становится человеком. Это чудо такое, оно не может быть. И вот за это чудо ответит только человек. Здесь ему Всевышний помогал, но не Всевышний это сделал, но он послал сюда, чтобы он сам это сделал. Для этого он стал свободу выбора. Поэтому получается, что вот этот человек создал новую реальность. И вот эта новая реальность, созданная человеком, как будто бы, ну так это ему засчитывается, как будто бы он создал эту новую реальность, это в этом он становится как бы соучастником создателя сотворения мира, что какую-то часть мира он тоже создал. И тогда к нему Всевышний относится как соучастнику, мы с тобой вместе построили мир. Это награда, которая дается там в духовных мирах. Что человек, он становится в каком-то смысле параллельно, да, Всевышнему, он становится с ним соучастником, компаньоном, как мы сказали, да, как это сказано в книгах, что, да, да, что человек шутав, компаньон Всевышнего создания мироздания. Это идея, за это он получает награду. Это понятно. Это тот большой, да, вот это вот действие, которое делает. Это чува, его чува. Теперь, когда человек во время молитвы сделал эту чуву, он тоже создал новую вещь. И тогда ему полагается за это награда, правильно? И тогда как мы определяем награду? То есть награда за что ему полагается? За то, что он снял боль на небесах. Да, так мы сказали. Он же, в принципе, привел к боли на небесах. Потом он делает чуву, он создает, он снимает как бы эту боль. Приходит нам и говорит Нефшахаим, что на самом деле он получает награду в два раза больше. Почему в два раза больше? Потому что он снял две боли на небесах. Какие две боли? У человека здесь одна боль, а не на небесах это две боли. Почему две боли? Причем первая боль, другая, она намного сильнее и тяжелее, чем вот эта боль, про которую мы говорили. И он обратно приходит к аллегории с отцом и сыном и говорит так. Есть отец и сын. Сын повредил, скажем, руку там и так далее, попал в какую-то тяжелую ситуацию и повредился, и так далее, да и повредился. Теперь и сын кричит, что ему больно. Отцу больно за то, что сыну больно, это понятно. Но кроме этого есть еще одна боль, о которой ребенок не подозревает, что он находится сейчас в опасность для жизни. Он может, да, погибнуть, может, и он сам не понимает опасности, в которой он оказался, он только чувствует боль, которая ему пришла, он саму опасность не ощущает. А отец, он знает также опасность, что тот может с ним произойти что-то ужасное. И тогда получается, у него есть две боли. Одна боль за то, что он оказался, основная боль. Это то, что хас в-шалом сына может что-то произойти. Это основная боль. А потом этому у него болит, там кричит, у него болит рука у сына или там что-то болит. Это вторая боль, которая есть, потому что сыну больно. Как мы сказали, два вида боли есть. Один вид боли, то, что сыну больно, а другая вид боли – это опасение, это боль за сына, который сыну не больно, он про это не знает даже, не осознает. И эта боль, опасение сына намного больше, она намного сильнее, понятно? И это то, что приходит, что когда отец приводит сына к врачу, и сын находится в опасности, ему больно за сына, потому что сын находится в опасности, это основная боль. Врач его лечит, и когда лечение, оно болит, а сын кричит, к той боли основной добавляется еще одна боль. Та, которая, что сыну больно. Но это более слабое, это второе, это понятно, что это нужно для того, чтобы его вылечить, чтобы у него было это. Но и это есть боль. Теперь, когда мы сравниваем с нами, приходим мы и молимся Всевышнему, у нас есть какая-то боль, мы молимся к Всевышнему, что у меня есть боль такая-то, да, а у тебя есть боль, мне больно, поэтому я кричу, но эта же боль нужна, чтобы тебя спасти. И что сам человек не осознает ту беду, в которой он оказался, он только чувствует наказание, которое он получил. Вот эту боль он ощущает, а другую нет, а там на небесах так есть осознание в той опасности, куда он попал. Поэтому есть то, что послали на него, это наказание, это для того, чтобы ему помочь выйти из опасности. И тогда есть там тогда две боли. Во-первых, боль за то, что он в опасности. Во-вторых, есть боль, потому что больно, ему наказание больно. Это вторая боль. Мы этого не осознаем, но просим у Всевышнего, чтобы он снял с нас боль. Какую боль мы просим? Вот ту боль, которую мы ощущаем, то есть боль от наказания. И потом в этот момент мы делаем чуву. Что мы снимаем эту боль? На самом деле мы снимаем два вида боли там, поскольку мы же сделали чуву, сделали исправление, и тем самым вышли из той опасности, которая была. И поэтому не нужно нам давать это лечение. Получается, что сняв сна, Всевышний, когда снимает с меня боль, вот ту, которую я ощущаю, там на небесах снимаются две боли. Одна боль за то, что сыну больно, а другая боль за то, что он вышел из опасности, то, что он был в опасности. Сейчас она из-за его чувы, она выходит. Поэтому говорит он, что когда он так, это как он приводит Мидрашин, там Гварот, по-моему, что когда человек, когда ему, когда он обращается ко Всевышнему и просит, чтобы тот снял с него боль, и делает чуву, тем самым он снимает на небесах два вида боли. Ту боль, про которую мы говорили, как бы простую, за то, что ему больно, само лечение больно. А кроме этого, ту самую основную боль, ее тоже мы снимаем у него, это же чувой. Получается, что теперь нам за это полагается два вида награды, в два раза больше. Одна за боль, которую вторую, что мы сняли ее на небесах, а другая за боль основную, еще больше. Это понятно. Так он приводит, и так он приводит эту вот идею вот этой вот аллегории о боли. То есть получается, что в любом случае, даже когда мы молимся о своих каких-то проблемах, в конце концов молимся ради Всевышнего. Если этого намерения нет, нельзя сказать, что эта молитва тоже не принимается совсем. Она как-то принимается на другой уровень совсем, как будто бы молился без, да, не понимая, да, без, да, думает о разных вещах, и так просто так говорит молитву и так далее. То есть эта молитва совсем другая. Вот та самая основная молитва, она именно таким образом должна быть. Должна быть только во имя Всевышнего, даже когда я прошу о себе. А когда я не прошу о себе, то тем более это прежде всего должно быть во имя Всевышнего. Да, она по сути должна быть молитва. Это я выполняю митцву, который исправление мира. Для этого был послан в этот мир. И здесь еще один момент интересный, который мы там не сказали, пытаемся понять эту вещь. На самом деле, иной раз, как он говорит, что Всевышний посылает праведникам, Всевышний посылает, как это, матери, наши матери, там, кто это, Сара, Ревка, Рахель, Лиа, они были бесплодны. Почему они были бесплодны? Потому что Всевышний как бы хотел хочет молитвы праведников, и поэтому посылает им разные страдания, чтобы они помолились об этом. То есть как они будут молиться об этих страданиях? Вот таким образом. И тогда это приводит к исправлению мира. Это как бы Всевышний хотел, для этого посылает им страдания. Здесь у нас другая идея. Получается, они не получают эти страдания, потому что как наказание. А как получают? Чтобы вызвать молитву. Чтобы вызвать молитву. А цель этих страданий – это сделать молитву. Как цель страданий? Послать человеку страдания просто так, чтобы он помолился? Это идея интересная. Да, то есть мы скажем, кто-то скажет, вообще я иногда молюсь, у меня нет никаких проблем, нет, я просто молюсь к Всевышнему. Ладно, а другой, ну даже в такой ситуации, он там как бы просьба, чтобы Всевышнему это было, а что, все нормально, не все нормально, мир он не цел, молиться за весь народ, за весь мир, за все, ради Всевышнего, ради этого, да, молитву, что тогда я должен понимать, что выполняю заповедь. Но здесь еще интересный момент. Приходит он и говорит, знаешь что? Что я тебе посылаю различные страдания, и тогда в рамках этих страданий ты, да, именно в рамках этих страданий, да, это я посылаю тебе только для того, чтобы у тебя было, чтобы ты мне помолился. Зачем приводить человеку страдания, чтобы он помолился? И тут мы обратно возвращаемся к этой идее. В чем суть молитвы? В чем суть сотворения мира? Если мы посмотрим дальше насчет молитвы, ну мы здесь не будем это учить, но тот, кто входит там в книги серьезно и так далее, то приходит и говорит, что когда там разбирается вся эта обратная схема духовных миров, и тогда сказано так, что ночью мир входит в особую ситуацию, которая называется ситуация, как это, как бы, дух нечистоты входит в мир. Ну, это тоже такое выражение, да, на русском как-то выглядит не так. Рох тума, дух тумы. Тума – это вот как бы ритуальная чистота, как это называют, не знаю, как на русском точно это знать. Но на иврите хорошо знают, что это такое. Да, спускается этот мир ночью, а утром он, значит, поднимается, оно уходит. Поэтому делом омовения рук, потому что человек на человека тоже распространяется вот эта вот нечистота, и когда он спит, он, у него это 1/60 часть смерти, и тогда на него тоже распространяется какая-то вот эта вот тума. Поэтому, когда он встает... Да, поэтому, когда он встает утром, то он, душа приходит в него, эта нечистота выходит, остается только в концах пальцев, как мы сказали, и тогда делаем омовение рук для того, чтобы убрать эту нечистоту. И так далее. Потом обращаемся в молитве, утренняя молитва, а потом минха и так далее, и вся это. И вот так это происходит. То есть ночью спускается, утром поднимается, миры. В мирах вдруг есть какой-то дух нечистоты, который надо понять, что это такое. А потом утром вдруг какой-то, да, другой мир. Вот, и молитвы, они построены в соответствии с этим. Что вот те, которые, ну, молитвы, те, которые молятся с намерением по-настоящему, да, помутнение здесь кто-то объясняет, помутнение, да, может быть, действительно помутнение назвать это, дух нечистоты. И, да, и потом, когда получается, да, когда, да, и вот эта вот молитва, те, которые молятся, ну, про те молитвы, которые мы говорили, то там, так это, значит, скажем, утренняя молитва, это определенное состояние духовного мира. То есть духовные миры, они постоянно меняются. То есть происходит некоторая динамичная схема, и мы в этой динамике как-то входим вместе со своей молитвой. И вот во время утра, утренняя молитва, это одно, это в одном состоянии, минха это другое, а вечерин всем другое, каждый раз что-то другое. И вот во время этой самой молитвы утренней, так там есть различные, ну не буду приводить там множество разных, много разных, да, то, что должны привести и так далее, но может я вам немножко покажу что-нибудь, может быть. В этом случае, да, там есть много разных намерений, тот, кто молится по-настоящему, он там вот тех самых, тогда есть там много различных, да, он должен построить свой мир мысли и намерений, установить так и так и так, разные, там много, очень сложная схема, что и когда и как он должен думать ко время, когда он произносит то или другое слово. И вот это вот намерение, оно то, которое делает исправление, эти намерения совсем непростые, да, я, может быть, сейчас покажу немножко. Да, теперь, и вопрос вот это вот, а почему? Это вопрос. Возникает почему? Почему вдруг, когда человек, да, вот это вот должна быть такая вещь, что вдруг мир, там есть более святое состояние, то есть больше свет, как мы говорим, так это обозначается в природе, есть свет, есть темнота, солнце зашло. Понятно, что тень, день и ночь не зависят от солнца, как мы говорим, да, как это, то есть не солнце создает свет и отсутствие солнца, но тьма. Это был создан первоначально, не было еще ни солнца, ничего, было создан день, не было создана ночь, был свет и ночь. А солнце было создано для того, чтобы отмерять нам, показывать нам, когда день, когда ночь. Естественно, оно входит в рамки вот всех этих научных теорий, там, что оно то, приходит то, что оно свечи там, крутится вокруг, да, Земля крутится, освещается та сторона, другая сторона. Это технические вопросы. Но на самом деле суть этого, что как оно было, почему был построен мир таким образом, чтобы дать нам знать, когда, чтобы дать нам знаки, когда ночь, когда день, что это означает, когда мир находится вот в этом помутнении, да, в низком состоянии, а когда мир находится в более высоком состоянии, чтобы мы знали, как молиться, для этого нужно день и ночь и так далее, и еще там несколько моментов. И все прочее, вот это вот, знаешь, да, и так мы, да, и там, и вот эта вот система, все поднимается и опускается, мир поднимается и опускается, почему это так? В субботу совсем другие молитвы. Почему? Потому что миры находятся в другом состоянии. Так что мы как бы поднимаемся над миром вот этой тьмы, в которой мы находимся. Да, значит, мир Ецерара, да, Ецерара, плохих желаний, мир лжи, мир плохих желаний, которые у нас внутри крутятся, да, они, эти силы, ослабевают субботу. Люди, которые соблюдают субботу, хорошо знают об этом, да. Люди, которые это, они, значит, да, хорошо знают об этом. Ну, пример, наиболее известный пример, как это люди приводят, да, что человек, который, ну, привык курить много и так далее, в субботу он не хочет курить совсем. То есть силы, которые приводят человеку, они, ясно, что человек, который не соблюдает, или не хочет, или даже, да, то тогда он может пойти за темнотой, находясь там тоже. То есть там состояние особое, миры, они находятся друг выше, а наш мир самый низкий, он тоже чуть поднялся. И вот в этом состоянии поднятия, что это значит? У него есть особая помощь, что там им эти силы зла не влияют, то есть не имеют над ним власти, но у него есть возможность в них войти. То есть если он не хочет их, то тогда они в него не входят, тогда он не это. Да? Если человек хочет соблюдать субботу и не хочет курить, скажем, да, ну, так это, тогда это его и не тянет. Но если он скажет, нет, я хочу попробовать, я хочу делать, я хочу, он может войти, тогда он захочет курить. То же самое все остальные его желания. Человек есть особая помощь в субботу, что его не тянет к разным плохим вещам. Когда мы приходим в будни, он вдруг ощущает, что он там тоже не хочет плохие вещи, но он чувствует, что Ецера на него нападает, его толкает. А вот в субботу, если он не хочет, то оно его не толкает. Оно только если у него возможность самому зайти, если он захочет. Это интересно. Это значит, что мы находимся где-то там в верхней части мира клипот, а не в самом низу. Да, это как бы мир поднимается, да, миры все поднимаются. Теперь вопрос, почему все это происходит так? Почему? Потому что это цель, идея сотворения мира. Как мы сказали, то есть не идея сотворения мира, а потом идея мира... Мира исправления, как говорили, кто знает, мир Ацилут, он строил идею, там, задача его, как бы, привести исправление мира. И вот эта идея исправления, мы говорили не один раз, да, что до мира Ацилут, значительно, до, как это сказано Мидрашим, что Всевышний, и да, что как-то 2000 лет, там, кажется, ну, это же в аллегории все сказано Мидрашим, что 2000 лет до сотворения мира, Всевышний создавал миры и разрушал, создавал и разрушал. И бара улямот вихривам, так написано. Создавал миры и разрушал. Да, что за миры, какие миры, тот, кто знает, это миры никудим. Ну, да. То есть миры были разрушены, те, которые некоторые. Почему они были разрушены? Специально были сделаны для того, чтобы была работа у человека, потом их, заниматься их исправлением. Потом приходит мир Ацилут, вот тот мир исправления, к которому мы как бы относимся, к самой его нижней части, и в нем задача исправить вот то, что было разрушено, исправить. То, что было разрушено, оно упало, как-то это тоже в аллегории все говорится, разрушилось, поломалось, рассыпалось на кусочки, на искры, и упало в самый низ, этот мир тьмы, о котором мы говорим, мир клипот, кто знает. Да, вот туда упало, что значит туда упало, находится там, в плену у лжи. Вот это вот то, что разбилось и упало, оно разбилось на кусочки, эти кусочки мы называем искрами. Искры святости. Искры святости оказались в плену лжи. Мира лжи. Где это? Если посмотрим вокруг, мы прямо это видим просто ясно. Да? Просто ясно. Всякая ложь, как мы говорим, всякая ложь, не обязательно есть искра истины. Как всякие эти идеологии, тем более современные, особенно то, что мы приводим, те современные разные, ну я не хочу приводить разные примеры, но вы знаете, прям современные, до этого был коммунист, сегодня прогрессивный, разные там дикие разные идеологии, они начинаются с какой-то положительной, это, знаешь, что нужно там, справедливость, как-то, да, да, справедливое распределение, что сделать добро относительно там, как это, классов, да, рабочего класса, он обделен, и надо ему эти пузыря. Вроде есть какая-то идея благотворительности, добра или еще что-то. На этом строится много теорий зла. Все зло, но начинается оно вот, вот если убрать эту точку из этой идеологии, вся идеология разрушается. Почему она потом разрушилась, скажем, коммунистическая? Потому что это поняли, что нет там этого добра. Что суть этой идеологии для того, чтобы делать зло. А та идея добра, которая как будто бы была в самом начале, вроде помочь людям, вот они несправедливы, они работают тяжело, они их обманывают, их забирают, они все, они ничего не получают. Тогда это всего лишь повод, чтобы сделать много зла. Это искра истины внутри лжи. И то же самое сегодня, все эти там прогрессивные, смогрессивные приходят, они говорят, какую-то вещь надо помочь там бедным, несчастным. Вот это да. Есть какая-то, действительно надо кому-то помочь, может быть, есть люди, которые это. Но на этом строят целую теорию лжи, придумывают разные вот так и так и так, что все это ложь. И тьма, это идея. То же самое внутри человека тоже. Человек хочет, говорит, я хочу, да, всякие желания, плохие желания человека. Вроде начинается, человек себе объясняет это. На самом деле это правильно, хорошо или еще что-то. Он себе объясняет, почему ему можно или нужно делать вот то зло, которое он все-таки делает и так далее. Рассказать нам, может быть, это хорошо, это правильно, вот так оно построено и так далее, и так далее. То есть всегда вот эта вот искра истины находится внутри лжи, окружена ей. Она используется для зла. Это называется, что искра истины находится в плену в мире клепот, да, в мире лжи. В том самом мире тьмы, про который мы говорили, назовем это так. Работа человека, какая наша работа человека? Поднять их отсюда, лялот ницуцот душа, так сказано, поднять искры истины. Как это поднять? Что если с той же идеологии, вот то, что было коммунисты, там, рабочие, классы, сразу и так далее, убрать эту искру истины, выделить и сказать, что все это ложь, вот эта искра истины, она не оправдание всей этой теории лжи. Когда это раскрыть это людям, то тогда теория разрушается. Ну, людям я не всегда могу раскрыть, но хотя бы для себя я осознаю это. Внутри себя для меня вся эта теория разрушается, и я понимаю, что все это ложь. Или для кого-то, или каким-то путем другим, или она сама разрушается. То есть приходит, мы и должны вот эту вот искру лжи, искру истины вытащить из лжи, потому что там она используется для зла. И тогда присоединить ее к духовности. Что это за искра? Это та искра, которая... Осталась искра, один из осколков разбитых килим, которые там были в мире Никудим, еще до этого, то, что мы сказали, Всевышний создавал мир и разрушал. Для того, чтобы ее вытащить оттуда, что надо, что необходимо. Во-первых, мы говорим, чтобы поднять искру святости, необходимо свет, прислать свет, да? То есть, чтобы... Да, для того, чтобы бороться со лжой, с ложью, надо осветить ее истиной. Это тот самый свет, который мы молимся. Когда мы молимся и приводим свет, он тот, который освещает ту самую. И тогда она выходит, эта искра истины. Но по сути, чтобы ее вытащить оттуда, надо туда спуститься. Это суть. Поэтому тот, кто знает, там тоже книга Кабалы, идея построения мира Ацилут, что она построена совсем уже по другой схеме, чем предыдущие миры, которые были разрушены и так далее, что здесь уже есть две силы, которые управляют миром, что то, что мы назвали мужской стороной, женской стороной, согласованность двух сил, расширение и сокращение, что до этого не было этого, была только женская сторона, ну назовем, там она не называлась женская, но это только это, что было. И вот две стороны, одна, которая исправляет, одна, которая воздействует, а другая, которая граница. И вот эта вот женская сторона, на самом деле, она та, которая разбилась. Поэтому женская сторона считается более высокой, чем мужская. Только в этом мире наоборот, мужское выше, чем женское. Почему? Потому что в этом мире как бы женская сторона – это то, что разбито. Оно в основе имеет более глубокий корень, но поскольку оно разрушено, она не проявляется. Мужская сторона приходит как бы исправить женскую сторону, воздействие, подать на нее воздействие света. И тогда, когда она исправит, этот свет другой, на уровне ниже, чем у женской стороны, в корне ее. Но он приходит исправить вот эту вот женскую сторону, и когда приходит этот свет, она исправляется, и тогда она потом получает свой настоящий свет. Это же мы говорим про будущих мирах, что там женщина становится короной для мужа, то есть становится выше мужа. Как бы в этом мире мужская сторона, она основная, более как доминантная, а конечно, в духовных мирах все это переворачивается. Да, это мы говорим духовная, женская, мужская, да, это не обязательно мужчина и женщина, вот в простых пониманиях, да, надо понимать, мы говорим, каждый человек, но есть две силы, которые можно назвать мужской и женской и прочее. Как бы то ни было, вот для того, чтобы поднять эту искру, истина туда спуститься, куда стоит? Мир тьмы. Что? Да, мы говорим, туда нужно принести свет, правильно? Туда надо спуститься. Задача человека именно в этом и состоит. Поэтому и сама идея построения духовных миров, так оно было, что высшая часть построения миров, это как бы мужская сторона посылает свет и вытаскивает из мира тьмы только более высокие стороны и поднимает их вверх, и создала там более первую реальность в мире Ацилут, там то, что называют Ариханты, потом Абавима, потом это. Да, каждый раз происходит спуск, поднятие, исправление и следующий этап, что то, что уже построено, исправлено, оно спускается вниз для того, чтобы поднять еще какие-то искры и создать еще одну реальность, которая на уровне ниже и так далее. Этот этап продолжается, пока все искры не будут подняты. В конце концов, что пришло к человеку, был создан Адам, человек, и он уже до этого это делалось, как бы, назовем автоматически. А когда возник Адам, у него появилась свобода выбора. И теперь он это должен делать. Он спускается вниз, и он должен выбрать из этого мира лжи искры истины и поднять их вверх. Выборка, выбрать эти искры истины, это выполнение заповедей. Почему? Потому что мы как бы отделяем добро от хорошего. Что мы говорим? Вот это можно, это нельзя. Мы не совсем понимаем смысл заповеди, потому что на самом деле заповеди, 113 заповеди, как скажем, нельзя кушать там некошерное. Что, какая разница, чем это не еда, почему нельзя кушать? Нет осознания, потому что корень этого, он находится в исправлении миров, которые были до создания наших миров, поэтому не в нашей реальности совсем. Поэтому у нас нет осознания для этого, никогда не поймем это. То есть, когда придем туда, в будущих мирах, тогда поймем. А это нет возможности понять. Но нам сказано, мы делаем ради Всевышнего. Всевышний нам сказал, и мы это делаем. В этом заключается исправление. Какое исправление? Выборка. То есть, что я делаю? Я вот смотрю на мир природы. То есть, вроде есть такое и такое. Все есть. Вот, а мне говорит Тора, вот это делай, а это не делай. Это возьми, а это не возьми. То есть я как бы делаю выборку, выбираю хорошее из плохого. Почему это хорошее, это плохое? В мире тьмы мы не видим, что да. Это может знать только тот, кто видит корни мироздания. Он знает, что хорошее, что плохое, что выделить это. Получается, что мы выделяем. Идея мицвы – это выделить, выбрать. Вот это да, а это нет. Поэтому есть мицвот делай и мицвот не делай. Да? Вот эти. Теперь я это выбрал. Теперь это надо поднять ко Всевышнему, чтобы построить новую реальность. Это молитва. Это молитва. Молитва поднимает это, как мы сказали, и это мы сказали, спускает свет и поднимает туда, и строит новую реальность. Мы сказали, что молитва человек создает новую реальность. В каком-то смысле, в своей чуве. И так далее. Есть еще учение Торы. Еще больше силы людей, да? Изучение Торы, что это определяет уровень выборки. Что я выбираю, на каком уровне я это делаю, на каком, и так далее. Тоже не будем в этом ходить. Получается у нас эти три вещи. Тора, мицвот и молитва, и тфила. Да? Тора, заповеди и молитва. Это работа человека. Что он делает? Выбирает. Зло поднимает его вверх, создает новую реальность. Это была идея мира Ацилут. Это мир исправления, которое... Только здесь у нас есть свобода выбора. И мы либо это делаем, либо не делаем. И теперь нас спускают в этот мир, в мир тьмы, чтобы мы выбрали оттуда искры истины и подняли сверх, подняли их вверх. Получается, что для того, чтобы, Для того, чтобы сделать то самое исправление, мы должны окунуться в мир тьмы. Поэтому мир опускается внизы каждый раз. Спрашивается, ну, попускаются, опускаются, хорошо, так пусть там они останутся, пока не закончат всю работу. Нет. Что если человек войдет, мы войдем в мир тьмы, и никогда не поднимемся, мы не сможем выжить, мы не сможем устоять. Нам нужны силы. Каждый раз. Поэтому, когда сначала, как это вот, ну, скажем так, разделение будни и суббота. Суббота дает особый запас духовности человеку. И когда он как бы обновляет его заново, и теперь он снова окунается, как мы сказали, в субботу на него не воздействует настолько силы вот этого вот тьмы, не настолько. И тогда он получает как это, подпитку, так, духовность получает. Вот сейчас он говорит, все, за эту неделю я уж буду, ну, прям такой, как это, да? И падает в мир тьмы, и сразу на него налетают всякие там все что угодно, яцерара и так далее. И он должен сейчас бороться. Если он его оставит в этом мире, но поборется день, два, три, и потом сдастся. Не могу. И тогда в конце недели Всевышнего снова поднимает оттуда. Поднимает снова, ты же хотел, ты же думал, дает ему слушать. А, он говорит, а, да, да, я вот эту неделю я буду. И так далее. То есть все время спускается, делает, должен что-то сделать и подняться. Это не только суббота и неделя, это также мы говорим, день и ночь. День это спуск. Ночь – это поднятие в каком-то смысле, и в каждом из них человек делает это действие. То есть это идея спуска и поднятия. Теперь, когда мы говорим, а, это идея поднятия и спуска, тогда это, в принципе, видим везде. Мы видим везде. Так мир построен, что всегда есть поднятие и спуск. Даже, да, как это, да, да, ну, каждый человек в его жизни постоянно, либо у него состояние такого духовного подъема, либо спад, сильный спад. Постоянно, периодически, у каждого человека обязательно. И также это в мире мы видим, я знаю, кто хочет сказать, погода то же самое, зима и лето, там, и так далее, день и ночь, и так далее. То есть мир, он построен так, что он всегда находится в каком-то, какой-то периодичности. Больший подъем и спад, свет и тьма, больше и меньше. Особенно от человека это очень хорошо видно. Каждый раз сегодня нет настроения, нет сил, ни на что, ничего, голова не работает, ничего не понимает и так далее. А тут вдруг раз, все поднялось, все, я понимаю, светлая голова и так далее. Вот эти вот этапы, они меняются. Почему? Почему они меняются? Это не он сам делает. Это та система управления ему приводит. То дает ему немножко света, чтобы он поднялся, то забирает у него этот свет, чтобы он оказался, да, да, что он оказался в этой, да, в этом состоянии тяжелом, снова почему? Подъем и спуски, как мы сказали. Он спускается для того, чтобы поднять снизу, он спускается как бы в мир темноты, чтобы поднять оттуда свет вверх, искры истины. Где это? Как это в состоянии человека? Это что же так? Это идея спусков. Что это значит? Вдруг тот человеку дает такой у него духовный подъем, все он знает, голова работает, он все ясно и так далее. Все, теперь с этого момента я решаю, что я буду вести себя таким и так, вот так, так. Потом вдруг на следующий день, вечером, не знаю, когда там, голова не работает, нет сил. Я решил вчера сделать то-то и то-то, но сейчас я ничего не могу. И вообще с трудом могу остаться как-то нормально на поверхности, а не это, да? Это приходит человек. То есть что это такое? Это то самое понятие послать человеку страдания, боли. Это идея спуска. Теперь, вот когда он опустился, он находится в состоянии, что у него нет сил. Это главное в его жизни. Вот когда у человека есть духовный подъем, все открыто, все понятно, он продвигается, все хорошо. А вот когда спад, он говорит, ладно, вот пока тяжело, нет, потом я, когда снова восстановлюсь, тогда мне будет нормально. На самом деле его основное действие именно в этот момент, момент спада. Что он должен делать? В моменты подъема он должен стараться подняться как можно больше, использовать те самые силы, которые у него сейчас есть, пробуждение, воодушевление, для того, чтобы сделать, подняться выше, сделать больше. А когда он падает, ему тяжело, все, ничто не работает, ничто не получается, не опуститься слишком низко. Не сойти, потому что там тогда его тянет на разные плохие вещи и так далее. Вот не сделать. Не, он не может встать на, там, сейчас подняться в мысли, там, что-то, какие-то возвышенные вещи. Но не опуститься ниже. И вот эта вот работа, она основная. На что это похоже? Вот на то самое, что мы сказали, подъем и спуск. И он спускается специально в такое состояние, чтобы в этом состоянии его сейчас проверить, что он сделает от себя. Вот потому что здесь он проверяется. Это момент его испытания. Когда мозги у него затуманены, когда сил у него нету, когда это, как говорят, ну лябды, нельзя это сравнивать, ну да, как в спорте говорят как, что когда человек бегает, да, когда начинается настоящий спорт, когда у него уже прекратились все силы, уже нет ничто, и тогда он бежит из всех сил, и здесь он делает все перевороты внутри, здесь он получает основные силы, здесь происходят у него особые изменения, так это говорят. Когда человек тренируется, какая тренировка на него, она действительно приводит к изменениям его, это когда он уже натренировался, когда он сделал все, и он пришел в состояние, что у него нет больше сил, и он через силу делает все, что он делает, вот это то, что приводит к его результатам там в спорте и так далее. Мы, конечно, здесь не говорим о спорте, но этот принцип, он как бы понятен. Именно тогда, когда человеку тяжело, именно когда у него не работает голова, у него нет сил, именно тогда это момент испытания, именно тогда от него требуется действие. От него не требуется действие высочайшего там на высоком уровне и так далее, а действие противостоять против йецера ара. Потом Всевышний его поднимает, тогда он приходит в другое состояние, духовный подъем уже вместе с запасом, вместе с тем, что он получил, вместе с тем, что он заработал. Это значит, он поднял то самое искры святости, он поднял это снизу вверх. Это мы должны понимать, да? Поэтому эта идея подъемов и спусков, она важная вещь сама по себе. Вот здесь мы понимаем, одна из форм этого спуска, или по сути это и есть вот этот вот спуск, чтобы поднять, то есть войти в мир тьмы, для того, чтобы поднять оттуда святость. Вот эта идея, одна из них, она проявляется в сути страданий. Это значит, что Всевышний посылает праведникам страдания для того, чтобы он хотел их молитвы. То есть имеется в виду, поставит их в трудную ситуацию. То есть опускает их в мир тьмы. И сказано именно праведникам. Почему же? Потому что праведники, на них стоит весь мир. И он для них, он понимает, что они те, которые должны привести к исправлению мира. Если простого человека спустят, он уже больше никогда не поднимется. А вот такого, который праведник, и он спускается и оказывается в тяжелой ситуации, и здесь он начинает делать свои действия через силу, как мы сказали. Наиболее. Вот это, и это самое важное, это то, что самое ценится на небесах. Это когда он был в самой тяжелой ситуации, в самых непонятных состояниях, и он остался человеком. Не стал ангелом, мы не просим от него, чтобы он дошел до чего-то. Он остался человеком в ситуации, которая это огромнейшая заслуга. И когда этот Всевышний поэтому посылает праведнику страдания, и когда тот своими молитвами в этой ситуации приводит свет в этот мир, это и в те миры, и в духовные миры, вот тогда это как бы его поднимает и целует этого праведника. Это то, что он от него хотел. Для этого он послал, как это... Десантники послали в вражескую в тыл, для того, чтобы они там сделали, добыли что-то и так далее. Это основная суть всей службы, молитвы, работы и так далее. Это жизнь в этом мире. И вот так надо понять эту идею, для чего Всевышний посылает страдания праведникам. Очень интересная вещь, вот это вот все, что мы разбирали. Да, теперь что-то у нас это дело затянулось, но и дальше мы еще раз, это просто я хотел объяснить эту сторону, потому что в прошлый раз мы об этом говорили, но не до конца раскрыли ее. Думаю, что сегодня мы это раскрыли. И дальше он говорит так, Дальше он же говорит про то состояние нашего мира. Теперь, и вот человек должен молиться. И вот это да. Как это делается? Вот это, мы говорим о той самой молитве, которая вот по-настоящему, если человек помолился просто так, без особых намерений, молитва тоже он выполняет мицву, заповедь. Но эта молитва не делает тех высоких действий. Она делает то самое действие, которое касается духовных миров. Почему? Как она касается духовных миров? Миров, как это касается? Потому что духовные миры – это не просто слово «духовное», не знаю, как на русском «духовное». На иврите «руханьют» – это понятно, что такое на русском «духовное» – такие ангелы с крылышками летают. Это не так. Духовное, как мы говорили не один раз, это мир мысли. Это мир причин. Это все, что происходит в этом мире, есть этому причина. Причина этому в намерении, как у человека, причина его действия – это его намерение. Точно так же в мире природы причина какому-то событию – это назовем его намерением как бы в мысли мироздания. То есть там некоторая вот эта вот причина для какого-либо события в мире – это мысль, относится к миру мысли. И в этом мире мысли есть много разных уровней. Это мы говорили, нефеш, рух, нешама, и каждый смысл и так далее. И тогда она доходит до самых высот, естественно, да, оттуда начинается корень, они связаны между собой. И то же самое в душе человека, есть у него мир мысли, есть мысль примитивная, есть мысль более возвышенная, мысль такая, есть эмоции, есть мысли, есть разум, есть это. И там под разумом есть другие, под разумом, как-то сознание человека только небольшую часть мысли человека раскрывает ему. А есть то, что не входит в мир сознания, то в сознание, то есть оно есть в реальности у человека, только его сознание не доходит туда. Но сознание – это как бы небольшое окошко, через которое человек видит свои мысли. Да, в сознании мы видим свои мысли. Я могу сказать, об этом подумал. Но, во-первых, мутно немножечко, не совсем точно мы знаем, что мы точно наши мысли. Но что-то мы понимаем. Но есть то, что мы не видим. Мы знаем, что пришла откуда-то мысль, откуда она пришла, что было с ней. Мы этого не видим, потому что этого окошка не поднимается выше. Вот окошко сознания, оно находится вот где-то на определенном уровне. На уровне нефеш и рух, в общем-то, так это говорится. На мир нешома это окошко не может подняться. Но там оно есть, ясно, что есть, у этой мысли есть начало, которое я не могу посмотреть в своем сознании. Кто называется подсознанием, мы когда-то называли это надсознанием, и так далее. И у него есть еще над ним, актив есть еще над ним, и так далее. И корень души человека, она доходит там до духовных миров, откуда все мироздания начинаются. Ну, в каком-то смысле мироздание целю, то, что мы говорим, система управления. Оно доходит туда, и когда я здесь что-то делаю, если у меня нет никаких намерений, так мое действие остается в этом мире. А если вдруг я что-то, у меня есть какое-то намерение, так оно это в мире мысли, правильно? И оно там делает действие. Теперь намерение может быть простое, может быть более глубокое, и так далее. Чем глубже намерение человека, тем глубже источник воздействия, действия человека, слова человека, различных этих, мыслей человека и так далее. Докуда она доходит? Вот докуда она доходит, там ее действие. Теперь, идея намерений, то, что вот сказано в этих книгах Каббалы и так далее, это имеется в виду вот эти вот намерения, это, во-первых, человек должен отстраниться от этого мира, выйти из него вообще, в смысле мысли. А потом в намерениях, углубляться в намерение, но это надо знать и понимать, что такое. Просто наше время, наша эпоха, люди не способны к этому, что у нас нет тех сил духовных для вот этих вот. Но те, у которых есть эти силы, для них определяется система намерения одна, выше другой и так далее, что это, да, трудно себе представить. Да, вот эти вот, какие намерения, там целый мир, это целая наука сама по себе и так далее, все эти идеи намерения, которые, хотите, я вам даже могу что-то показать, если хотите, да. Я показывал уже один раз, да, если хотите, можно это, да, я попробую показать. Да, вот, видно, да. вот здесь, например, это молитвенник. Да? Это молитва. Здесь вот я открыл, где это молитва на цицит, цицит и тфилин. То есть благословение на цицит всего лишь. Да, всего лишь благословение на цицит. Вот как надо говорить? Мы же знаем, каждого, который есть сидур, кто видел один раз, говорит, Баруха та Ашем, Элокейну Мелаха Вляма, Шеркичану Бамитсвата, Вациману, Литатэм Бацицит. И все, несколько слов, одевает тфилин, закончил. Цицит. Цицит – это одеяние с кистями, которые евреи одевают каждый раз. Он должен на это сказать благословление. Теперь, как должно быть по-настоящему это благословление? Вот приходит он и пишет здесь. Вот слово Барух, как говорит, Баруха та Ашем. Первое слово Барух. Когда он произносит это слово «барух», здесь сказано, он должен намереваться, притянуть там воздействие из одного мира в другой мир, делать зевуги, мати, карихампин и так далее, потом внутренние. Вот эти вот намерения, у него должно быть вот эти намерения, которые здесь объясняет, и которые он показывает. Видим, да? Различные имена, названия. Это все первое слово «барух». Такое, такое, это он должен с этой стороны, это все должно быть мысли. Намерение, это должно переходить. Надо еще понять вообще, что такое намерение, как оно строится. Потом вот, это тоже различные имена, буквы, внутри буквы и так далее. Все вот это он должен уметь представить мысли, когда он сказал первое слово. Поочередно, в определенном порядке, осознавать и понимать, что это такое, где это находится, к чему это относится и так далее. И потом переходит ко второму слову, ата. Барух, ата, благословлен ты. И вот теперь ата у него продолжается и так далее, вот целое это и так далее, да. Все это должно быть в голове, каждое имя, каждое слово, каждое понятие, каждый должен знать, что это такое. Потом переходит к третьему слову, Ашем, Баруха та Ашем. И так далее, тоже есть это, и это, я не буду приводить все и так далее. В конце концов, там говорится, да, Элокейну, следующее слово, Мелаха Улям, царь вселенной, то, что мы называем. Это намерения, которые должны быть у него в момент этого, да, здесь со всеми объяснениями и так далее. Ашер Кичану, который осветил меня своими заповедями. Вот это здесь должны быть такие намерения. Потом Бамитсвота в своих, вот, своих заповедях. Потом должны быть так далее, так далее. Вицивану и приказал нам Литатэм Бацицит. Вот закончилась браха Литатэм Бацицит. Понятно вот это, да? Я хочу здесь этим тоже показать что-нибудь.
Да. Да. Здесь это только окончание этого благословения. Это мы говорим только одно благословение на талит, цицит, одеяние. И вот здесь начинается. И вот начинается здесь барух. И только на одно это слово все вот эти намерения должны быть в голове, пока мы приходим ко второму слову. И здесь должны быть эти намерения. И так далее. Приходим к третьему слову. И все вот это, да. Ну, более-менее понятно.
Да. Я знаю. Да, идея понятна приблизительно, да, о чем мы говорим. Да? Вообще только охватить это, осознать это, только просто хотя бы понять немножко из этого. Это само по себе целая задача, которая, ну, я не знаю, есть некоторые люди, которые разбираются в это до конца. А уметь это осуществить, это почти что невозможно. Для нашего поколения. Причем он дальше говорит, что вот это то, что вот я привел в этом сидуре, это сидур Рашаш. Еще другие сидурим, которые приводят там различные эти, ну, похожие вещи. И он, и сказано это намерение, которое нам передал Аризаль. И он приходит, что вот эти вот идеи намерений, на самом деле это самая маленькая часть, дальше мы будем смотреть, это наиболее маленькая часть, это искра из того, что установили первые, которые были 200 2500 лет назад. Аншей Кнессет Агдола, те мудрецы, которые это устанавливали, величайшие мудрецы 2000 лет назад, они устанавливали эту молитву с этими намерениями. И часть из них были пророки, несколько пророков среди них было. И они занимались в глубине, разбирали всю эту, вот, всю эту молитву и устанавливали слова со всеми этими намерениями. Идея слов, простой смысл, да простой смысл для детей, для это. А в основном там были, они выбраны были слова так, чтобы установить все те намерения, которые здесь приводятся. Но то, что здесь приводится, только маленькая часть тех намерений, которые они установили там. Это приходит это, да? И тогда приходит нам, здесь он приходит и говорит интересную вещь. Это то, что мы тоже в прошлый раз начали, но не объяснили до конца. И это то, что говорят мудрецы в Масехет Эйрувин, в Гмаре. «Яхольну лифтор коль гаулям медин тфила». Там сказано, говорит Гмара, что я мог бы освободить весь мир от законов молитвы. Почему он мог освободить? В чем здесь идея? Сейчас посмотрим в Гмаре, у меня это, да. Кто это говорит? Медин Фила, Рэвукам, да. И здесь он приводит, что на самом деле... Яхон Электор, там Раша объясняет. В наше время, кто это говорит, Раби Ханина? Раби Ханина. Здесь приводят, да, есть Раби Ханина отвечает на это. Да, что можно было освободить, я мог освободить от... Мог освободить молитвы. Почему освободить молитвы? Литон, Шальколи, Срой, Литнея, Кадашбраху, Даварши, Патру, Кулян. То есть можно освободить всех, что они не обязаны молиться. Почему не обязаны молиться? Да, почему не обязаны молиться? И объясняет здесь, что на самом деле, здесь говорит Раби Ханина, Ло, Шану, Эле, Шило, Игели, Шихруто, Шило. То есть имеется в виду, от чего это зависит? Он приводит пасук. Пасук, который приводит, что это сказано в этом, Яхольну лифтор от коля улям един тфила, шинема, что сказано, выше я уж шхурат уламияем, пьяная я, но не от вина. Пьяная я, но не от вина. То есть говорит, что человек, который пьяный, он не может молиться, запрещается молиться, потому что у него сознание, он не может намереваться. Да, то есть и наше поколение, говорит он, они как пьяные. То есть, как это сказано до этого, «Лахэн шимина зот иней шхурат мияйн», то есть говорит так, «Митиви шикор микхо мека», говорит здесь Гмара, задает вопрос, как может быть, ведь пьяный, он, если он делает какой-то бизнес, так это бизнес, но он делал по ошибке, по пьянке, мы же теперь не отменяем бизнес, если он что-то купил или продал, предал мимкаро мимкар, авара вираз, сделал нарушение, то, что есть смертельное, в нем есть наказание смерти. Мы метим его, мы приносим, даем ему наказание. Если он получил малкот, освобождаем его от малкот. Даем ему наказание малкот, удары. Клалоша, все. Ареу капикею, то есть он как обычный человек. А что вдруг ты говоришь мне, что вот пьяный он освобождается от молитвы? Да, он не обязан молиться, тем более, хочешь назвать, что весь мир, он как будто пьяный. Говорит он, объясняет он, и говорит он, «Клалоши давар, варою капикея хрюколь давар, элеши патур минатфила». Правильно он говорит. Во всех этих делах, как он делал какое-то нарушение, бизнес и так далее, он несет ответственность. Но в молитве нет. Почему? Потому что если он пьяный, у него нет намерений. Если нет намерений, нет молитвы. Говорит он, что я мог бы весь мир освободить от молитвы. Почему? Потому что весь мир, он находится в таком состоянии, что он не может, у него нет этих намерений, у него нет голова не работает, другими словами. Для того, чтобы сделать молитву, как он говорит, надо вот это иметь все эти дела, вот этим войти внутрь всех этих намерений. А если он не может? А поколение, он говорит, наше такое, оно как будто бы оно пьяное. Почему? Потому что он не способен Да, мы-то понимаем хорошо, что мы, да, только посмотреть на это страшно, как это можно вообще делать, в голове содержать и так далее. А он, и все это только маленькая вещь, как это, да. А он говорит, что поскольку это так, то я мог бы, да, то говорит, на самом деле от молитвы он освобождается, потому что по закону, по сути, он мог бы быть освободен от молитвы, потому что как анус. Анус — это как бы человек, который находится в ситуации насильственной, он не в его силах. Если не в его силах сделать все эти намерения, говорит он, то тогда он, как называют, наркотический геноцид, наверное, да, да, то тогда он становится как бы невменяемый относительно молитвы той самой. Так молитва, тогда он же, если он не может, так не может, так что он может сделать? Не может. Так могли бы сказать. И это, что он говорит, несмотря на то, и он прав, это говорит то поколение, поколение Талмуда, и Талмуде сказано, поколение Талмуда. Что говорит про наше поколение? Что вообще у нас мы не властны мыслями, не властны мыслями, не можем поставить их на место и так далее. И это Афши Гамраза, и несмотря на то, что мудрецы так сказали, что можно бы, мог бы освободить человека от молитвы, манумара таба дорота лайна, что мы скажем в нашем поколении, говорит он. Ашерколь ишу шахев кешахев барош, барош хевелю болею. То есть человек, он как будто бы, каждый человек, он как будто бы невменяемый в принципе. Почему? То есть не властен своими мыслями. Почему? Миолья геота парнаса, потому что у него есть столько много дел, и разные дела, голова его в разных делах, и в жизни. И он, скажи ему, перестань думать о разных делах. Человек может это сделать. Ну, кто-то, что-то, немножко постараться как-то. А так постоянно он занят, он не способен, то есть, другими словами, нет силы сосредоточения. Потому что на самом деле, чтобы вот эта вот молитва, эта идея, значит, как мы говорили, перестать мыслить этим миром, то есть как бы выйти из этого мира в мысли, может кто-то это сделать. Это первое условие, которое... А потом он уже должен уметь сосредоточиться на тех всех, после того, что уже не находится в мире природы, но в мысли. Когда его ничто не касается, то, что вокруг него. Ничего, он уже не ощущает окружающий мир. После этого только начинается молитва. Ну вот про эту молитву мы говорим. Как она начинается? Вот тогда он может сосредоточиться и должен сосредоточиться на том букве и на этой букве, и когда произносит такое-то слово, должен то-то и то-то и то-то, и тогда, и то, что мы показали, только маленькая часть того, чтобы сделать по-настоящему ту самую молитву. А мы говорить не можем. На таком уровне мы сейчас находимся. Улезотай ниш сам лев, лифанот либо макшавто, говорит он, человек, нет у него силы, чтобы... освободить свое сердце от мыслей, от разных забот, дел и мыслей и так далее, бибельбулей и тирдот, из разных путаниц в голове, в мозгах, в мыслях, путаницы, то, что разными глупостями, которые заполнена голова человека, как мы знаем хорошо, и глупостями этого низменного мира, леавина смоли крат, леахина смоли, чтобы подготовить себя на встречу со Всевышним. Нет у человека сил, вот хотя бы, я не говорю там сосредоточиться на том, чем это, хотя бы освободить себя от путаницы этого мира в мысли. Мысли – это одна из вещей. А перестать мыслить об этом мире. Кто может так сделать? Да? Мы говорили, что есть многие тренинги, которые делают в разных мирах. Это не то, что мы говорим, это не медитация. Та медитация, она как бы, ну, что-то там, может быть, делает, что-то перестает ощущать, а потом входит в мир лжи другой, который там, в мире мысли, там тоже есть мир лжи. А у нас здесь идея войти в буквы, в слова, молитвы, в это идея сосредоточения. Не сосредоточение на том, чтобы ни о чем не думать, ничего, не только это, да, и так далее. Я не знаю, о чем там, как это, да. Погрузиться в мире, там тогда аннулировать себя относительно всего мироздания. Нет, мы не аннулируем внутри там мысли, а наоборот поднимаемся по лестнице. Должны подняться в мире, где? В мире мысли, потому что мы не отказываемся от мысли, как в разных там тренингах, что нужно научиться не мыслить, не думать, не это. Наоборот, мы должны сосредоточиться на мысли, и потому что мысль это, он идет и поднимается в мире мысли. В мире мысли может подняться до самых высоких духовных миров. И это то, что необходимо, а не то, что вот выйти в сторону, как там делать. Но не принципиально. Во всяком случае, чтобы это сделать, нужны вот силы. Нужна способность, сила сосредоточения. Нужно уметь избавиться от всех этих путаниц в голове, от разных забот и дел, которые окружены мы после с детства. Ну, с детства, весь день. А инкользе, бадайши, коли хадли фисихлоба саготоми хуявляши. Но все равно, говорит он, несмотря, да, мужчина и женщина, тоже надо отдельно разобрать разницу между мужчиной и женщиной в этом смысле. Не так просто. Во всяком случае, может быть, сейчас объясним, да, кто-то вопрос задал. И во всяком случае, говорит он, несмотря на то, что у нас есть такая путаница, несмотря на то, что мы находимся в таком уровне, несмотря на то, что говорит нам Гмара, что могла бы освободить нас от молитвы, все равно, говорит он, «Аркен вадаши коли хамдли фисихлоса готоми хуял», все равно каждый человек в соответствии с своими возможностями, со своим разумом и своим постижением обязан ляшиты цотбанашо, искать различные пути внутри своей души, уливакештах булот, искать разные способы, изучать себя, стараться, другими словами, пытаться, делать все возможное, искать различные пути, и как бы в этой войне мицвы, мельхамет мицва, война, в этой духовной войне со своими разными этими, чтобы помолиться. Хоть как-то. Несмотря на то, что могли бы сказать, знаешь, что уже не нужно молиться, ты все равно не доходишь до этого уровня молитвы. Все равно человек должен приложить, он обязан прилагать всякие свои усилия, чтобы каким-то образом справиться, вот хотя бы в какой-то мере с теми мыслями, которые у него есть и так далее. Ли малетми бельбуля машу, чтобы избавиться как-то от путаницы в мыслях нечистых, которые приходят к нему. Шититхонен да атола, чтобы успокоилось его сознание, чтобы он пришел к успокоению в сознании и не думал о никаких других вещах. И вот это успокоение сознания, оно могло бы дать ему ободальный тфила, чтобы он мог выполнить это служение молитвы, эту работу молитвы, как должно быть. Ки ободата тфила и лану ата, потому что вот это служение молитвы, оно нам сейчас вместо жертвоприношения. То есть мы обязаны это делать, должны стараться, как бы, хотя бы в какой-то мере, потому что это заменяет нам жертвоприношение. Потому что это необходимо, как мы сказали, нужно спускаться и подняться, мы должны вытащить эти скрытые святости. Одно параллельно этому принесению жертвоприношения, что я толую кулёба, что все оно полностью зависело от мысли. От мысли Коэна. Тоже это было жертвоприношение, это одна из самых высоких работ в мысли человека. Только там это Коаним делали. В мысли человека. А я холи поглоли, а дыгли. То, что сказано, что если он неправильно что-то измыслил, то тогда все жертвоприношения некошерные и так далее. И да, и вот после всего того, что он это сказал, после всего этого он дает уже практические советы, как надо молиться, как надо молиться. И вот это мы уже, наверное, уже в следующий раз. Мы, в принципе, в прошлый раз тоже чуть начали, но это, да, это уже начнем, наверное, в следующий раз. Уже как действительно мы должны поставить эту молитву, как мы должны воевать эту войну, и что мы можем, что мы способны, что мы можем на нашем уровне, и как мы должны делать. Может быть, наоборот, находясь в таком состоянии, как мы сказали, где у нас нет тех самых сил духовных, которые были в первых поколениях, как раз-таки наше действие, оно более значимо, потому что даже самое маленькое, что мы сделаем, оно имеет большую силу. Почему? Потому что мы находимся в самом низу. Действие в самом низу, оно, как мы сказали, когда человек находится в состоянии путаницы в мысли, в состоянии упадка, он не должен стать, от него не требуется стать там ангелом, делать самое высочайшее действие. А вот остаться кошерным, делать что-то, это основа его, да, и для этого он пришел в этот мир, это основная деятельность. Поэтому, может быть, в этом смысле у нас больше возможности раскрыть что-либо, чем у первых поколений, потому что у них были возможности, да, разума высокие, но они находились выше намного. Да. А мы находимся в самом низу, и в самом низу от нас не требуется того уровня, как у них, Но то, что малое мы сделаем в нашем мире, это будет как то, что они делали, они для того, чтобы достигнуть, прийти к тому же как бы эффекту, скажем, к тому же действию, как делаем мы за какую-то маленькую миссию, им надо было делать миссию на очень высоком уровне. А мы делаем даже по-простому, и это сравнимо с этим. Почему? Что мы же находимся в самом низу, и поэтому свет от этого еще больше. Теперь, кто-то здесь спросил насчет мужчины и женщины, я знаю. Действительно, женщина, от нее не требуется вот этих вот намерений, это правильно. Женщина должна молиться от сердца, это есть другая молитва, есть молитва, которая... Ну, в принципе, должен разобрать здесь идею, да? Но сегодня то, что мы говорим, что мужчина молится, он все равно не может эти намерения, наш уровень, не это. Поэтому то, что он дальше дает советы, эти советы, идеи, в принципе, они уже параллельны как бы мужчинам и женщинам. То есть как бы молитва, которая уже идет, должна идти от сердца. Та молитва – это работа мысли. И это требуется от мужчины, это его работа. А женщине это не требуется. Почему? Потому что мы сказали, женщина, она в своей сути находится на первичной субстанции. И поэтому ей не нужны вот эти вот действия, она, это не ее задача. Она, когда молится от сердца, эмоциональная молитва сама по себе – там оно все укладывается как надо, оно доходит туда, куда надо, потому что у нее есть подход. Она ближе ко Всевышнему в этом смысле. Поэтому молитва женщины, простая, она иной раз имеет это, да, больше. Потому что мужчина, как мы сказали, у него система исправления, притянуть свет, сделать и так далее. А у женщин другая роль. Она та, которая принимает этот свет, а не та, которая должна его притянуть. И вот тогда и у нее эта молитва, она имеет... она построена по-другому, это еще больше силы. Может быть, ну, большую силу с другой стороны. И вот это, да, возможно, мы дальше потом еще коснемся этого вопроса, наверное. Да. И, да, здесь спрашивают, это же разница в подходе к концентрации мужчин и женщин. Я думаю, что я ответил на это. А, ну да, правильно. У женщины больше упор на чувства, потому что это ее суть. А не анализ букв текста, как здесь написали. Правильно, анализ букв текста от нее не требуется, требуется от мужчин. Беседа. Мы, значит, да, вроде закончили. Если есть вопросы, здесь кто-то написал. Да. Да, кто? Нет здесь вопросов. То, на сегодня закончим, потом продолжим, уже начнем разбирать, так как насколько это, да, насколько
спасибо, это. Спасибо, потрясающая совершенно лекция, еще надо ее прочувствовать, проработать. А сейчас, у кого есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку. В реакциях у вас есть ладошка.
Ирина.
Пожалуйста, Ирочка. Ирочка, пожалуйста, включи звук.
Да.
Спасибо, Рав Захарьев, спасибо. Сначала маленькое уточнение. Вот вы говорили, всю неделю это как бы мы спускаемся, в субботу подъем, а потом я не поняла, что-то днем мы поднимаемся, а ночью спускаемся.
Да, наоборот. Это в рамках, то есть в субботу это высокий подъем.
Да.
А потом на неделе мы спускаемся вниз. Но на нем там как бы, ну, другие, как это, другая амплитуда, назовем так, да? Немножко поднимается, немножко опускается. Не так, как
днем,
суббота.
Днем что мы делаем?
Днем есть не свет, некоторый более высокий уровень. Больше, ночью, да, мы ходим в темноту. Что именно, детали, куда и что и так далее?
Ну, вот это вот суть. Потому что мне тоже казалось, что днем подъем, потом вот... Вы говорите, что, ну, сказали, да, праведникам посылались больше испытания, чтобы они больше молились, потому что у них более сильная молитва. Но я вот тут причины и следствия. Если он праведник, он ведь и так молится, ну, молился, да, на какой-то высоте. Так вот, это было уже как следствие, что вот человек опускается, а дальше вот, если он праведник, он... молитве поднимается, а если не праведник, он все ниже и ниже падает. Это уже как бы как следствие, как испытание? Или все-таки, ну вот зачем праведнику посылать такие серьезные испытания?
Это работа, в принципе, сама по себе. Это что он делает. За это потом получается, молится. Не, правильно, но когда он молится на другом уровне, но когда он оказывается в тяжелой ситуации, он тоже помолится настолько, а может нет. И вот когда он это делает, вот тогда он проявляет особое еще что вот даже вот на том низком уровне. То есть получается, что это, да, когда у него как бы меньше необходимо, когда у него появляются вот особые проблемы, то тогда молитва, она достигает больших уровней, больше это, да, большего смысла, большей силы. Получается. То есть, когда у меня не было потребности что-то делать, так я не сделал, несмотря на то, что потенциально я мог бы сделать. Да?
Правильно.
Да.
Хорошо. Вы говорите, что, ну, вы не раз говорите, что люди как бы сейчас все ниже и ниже уровня, и больше информации, наверное, и мысли путаются, и все же я не понимаю. Допустим, ну, если взять целую, так сказать, армию ортодоксов, которые только занимаются тем, что читают Тару и молятся, разве им тоже нужно как-то там особо
Нет, когда мы говорим, что мир находится на низком уровне, мы не имеем в виду других, мы имеем в виду всех ортодоксов, потому что про других людей вообще говорить не о чем.
Так даже они целый
Конечно,
день читают,
это недостаточно. Что значит целый день читать? Надо же осознавать и понимать, это нужно силы, чтобы понять то, что написано. Раньше, вот 100 лет назад, вот до войны, до этого, да, в эти времена. Нормальная вещь была, каждый ученик, который кончил ешиву, учился в ешиве, то есть, в принципе, уже где-то там 15 лет, а в общем-то еще раньше многие, но вот 15 лет он кончил ешиву, ту хотя бы, да, которую он кончил, он прошел весь Талмуд. Это нормальная вещь. Сегодня человек, который 20 лет выходит, заканчивает ешиву, он не заканчивает, чтобы учить весь Талмуд, пройти ему нужно до конца жизни, если, да, тот, кто работает, много и так далее. А многие не доходят до этого. Понимаете разницу?
Ну, да. Я принимаю, но не понимаю.
Да, не, это сложно, это же требует силы, духа. Это очень, да, это же надо работать. Не того, что человек просто сидит и перед книжкой. У него должны быть мозги для этого. Он должен, кто-то схватывает больше, кто-то схватывает меньше. Кто-то понимает сразу, кто-то не сразу, у кого-то это. Совершенно другой мир. Мудрецы, которые были 100 лет назад, сила мысли, это не сравнить с современными раввинами, и которые были 100 лет назад, невозможно сравнить. Они всю жизнь делают, выполняют, служат, учатся и так далее, но сила понимания, сила мысли, она не на другом уровне.
Ну, и я, конечно, не совсем понимаю и согласна вот с утверждением мудреца, что можно было бы и вообще освободить от молитв, что теперь уже все люди как пьяные, я как-то это все не понимаю. Все-таки то, что сказал Всевышний, как он сказал и как он нас сделал, вот так это все
остается. Ранее, нет, бы, там вывод Талмуда не такой, что освободить. Там говорится, что мог бы, если бы, да.
Образно, только... Ну, и тем не менее, кто-то же может не так понять. Но вы знаете, у меня такой вот маленький мой личный как бы опыт и рецепт. Вот что значит сосредоточиться на молитве? Первое – это любовь к Всевышнему. Вот если ты действительно его любишь, если кому-то трудно молиться, начни с того, что просто скажи ему, как ты его любишь. И когда ты любишь кого-то, разве ты можешь куда-то там рассеиваться? Вот Хорошо, ты это. Вот на этом…
Кто-то спрашивал, как должна быть молитва у женщины, так вот вы ответили.
Ну, я думаю, что и мужчины могут.
Да, 100%.
Конечно, вы очень много открываете всего. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам. Сердечное. Спасибо.
Успехов. Да, сейчас слово.
Слово, пожалуйста.
Алло, всем. Здравствуйте, Рав
Захарья.
Мне кажется, вот складывается впечатление, могло сложиться впечатление, что... мне кажется, ошибочно, что Всевышний дает праведникам страдания не за что, чтобы они молились, а как раз по Торе мы видим, что есть за что. Просто как бы за малое дается большое, но, разумеется, то есть за что-то им дается, за какие-то их, скажем так, условно говоря, оплошности.
Да. Правильно? Есть такое понятие? Конечно, и это есть, оно не противоречит на другом.
Нет, вот он же задает этим вопросом, он же, в принципе, все за что кричит, все, пока я Илиху не пришел, и все там не раздал.
Да, есть такое, целая система, да, есть иногда проблемы приходят, потому что...
Не за что.
Да, есть иногда приходит так, что оно приходит как для того, чтобы исправить человека, то есть что-то там сделал не точно, так Всевышнему посылает.
Я говорю, примеров Торы нет такого, чтобы ни за что.
Не-не, есть, конечно, есть. Вот он приводит, нигде не написано, что все они были бесплодные. Почему они были все бесплодными? Нигде не написано, что были за какие-то грехи.
Нет, мы не прочли, может, где-то.
Нет, я прочел все. Нет. А, во-первых, потом есть такое понятие, сказано «Исурим шалява», «И страдания из любви». Это написано в книгах понятия, что вот эта же идея, там и говорит, страдания из любви, то есть ему действительно не полагается наказание, эти страдания, но Всевышнему дает, чтобы тот проявил еще большую праведность, чтобы дать ему большую награду, чем то, которое он просто заслужил. Это кажется несправедливо, но это как называется, ну вот, как мы привели пример, десантника засылают куда-то вражеские эти, и он там в тяжелых ситуациях и так далее. Конечно же, любого не пошлют, и он не провинился ни в чем-либо, но он потом приходит, и он видит в этом особую заслугу, его вот. Да, вот это как бы как некоторые избранные войска особые, на них возлагают наиболее тяжелые задачи.
Но разве книга Иова, вот она как раз не о сути страданий, вот максимально.
Там надо взять, книга Иова сложная книга, надо ее специально учить, так невозможно вот ответить на
это. Если можно добавить об Иове, то он сказал самую ключевую фразу, что то ужасное, чего я боялся, то со мной и случилось. Потому что вот этот страх, это всегда противоположен вере.
Да,
и он что-то такое, ну...
И вы правы, вы все правы, то есть вопрос... Вы все правы. Вопрос страданий, которые приходят человек испытания, это больной вопрос, который всегда задают, и невозможно на это сказать. Человек спросит, почему мне это пришло, а я ему начну объяснять так и так. Он скажет, нет, почему мне больно. Это вещь, боль, которая касается лично человека. Невозможно прийти к нему и сказать, знаешь что, пойми, что это тебе полагается, успокойся. Нет такой вещи. Это была идея Иова тоже. Я не могу прийти к человеку, у которого есть какая-то проблема, беда, и сказать, смотри, это тебе полагается. Что мы приходим, чтобы помочь, поддержать, усадить. Но не говорим человеку, тебе это полагается. Мы здесь говорим только в рамках теоретически. Это только касается праведников, и они получают особую заслугу, от этого это Всевышним посылает. Но я не могу прийти к человеку сказать, вот ты получил страдание, видимо, тебе это полагается, правильно? И мы так не делаем никогда, да? Ты сам заслужил, так все нормально. Каждый сам понимает, в рамках своего сознания должен понять то, что понять, и должен подумать то, что должен подумать. Но это вопрос страданий, когда приходит человеку больной вопрос. Невозможно это... Потому что вопрос у человека, он исходит из его эмоциональности. Что мне больно, почему мне больно, это эмоциональное это. А мы даем ему ответ с позиции разума, они не соответствуют один другому. Поэтому не можем отвечать человеку на эмоциональный вопрос, дать ему разумный ответ, не помогает.
Просто я кратко закончился.
Извините, вот Иов ведь. Дело в том, что вначале, вы нам говорили об этом раз на Калинирас, он молился, да, он был, но он делал все формально. Он делал все формально. А в конце он уже ощутил Творца как своего личного. Вот это и произошло.
Можно я отвечу, раз, Захарий, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста, просто.
Пожалуйста.
Потому что вначале Всевышний говорит про его, видел ли сатане, моего безгрешного праведника. Ему дал оценку Всевышний. Поверхности там рядом не стояло. Всевышний дал оценку этому человеку, что он праведник, безгрешный, точка, закрыл вопрос, если он такой был. А в Иове, ну, так и есть, а в Иове, там про Геркулим рассказывает последний, там большие секреты. Когда так Бог делает с человеком 2 и 3 раза, а потом, когда я его спрашиваю, отвечай мне, Иова, а он говорит, а я уже отвечал тебе, слушай, даже 2 раза уже. А где это было?
Да, вот, смотрите, да, я это...
Да, у меня какой-то другой вопрос. Вы сказали, да, что то от Цирута фактически было женское начало.
Да. Ну и не совсем точно, то есть то, что было до Ацилута, ну, в мире Ацилута стало женской стороной. Стало женской стороной.
Говоря,
до этого не было мужского, женского, да.
Не было хесида, не было милосердия добавлено.
Да. Ну, как.
Но по причинно-следственной связи у нас причина должна предшествовать следствию. А как мы читаем в Берешит, у нас, условно говоря, женское начало вышло из мужчины.
Да. Не, ну...
Получается противоположное. Если...
Да, да, да. Ну, это не будем сейчас объяснять, но это все нормально, там нет проблем. Нет, да, да, там наоборот, все это правильно. Она просто выходит, потому что она создает его, поднимает ее женскую сторону снизу. То есть мужская сторона, она как бы доминантная, но не первичная. Да? А женская была еще до этого, только она находилась внизу, теперь он ее поднимает, и поэтому она становится второстепенной, нижняя сторона его, и так далее, и так далее. И потом это не сам он поднимает, а его родители поднимают, их обоих вместе. Только мужчина находится как бы, мужская сторона, она более высокая, как бы передняя сторона, а женская на стороне задняя, потому что она еще не исправлена, а потом процесс исправления происходит. То есть надо разбираться. Вопросы кабалы, я просто не хочу входить в это слишком специально, так как здесь так.
Не, я кратко хотел придумать. То есть тогда, когда Всевышний сказал, что теперь ты будешь подчиняться мужу, Каве, это видно, произошел какой-то перелом, и перелом, какой-то переход из одного мира в другой. Фактически.
И там,
потому
где,
что закон.
Ты, что ты будешь подчиняться. Не, это было сказано. Нет, это было сказано не именно вот с того момента, это вообще так оно есть. Так оно было сказано первоначально, вот, со времен создания человека. Адам тоже самое.
Нет, извините.
Ну давайте не будем в это входить сейчас, это целая история. Надо же отдельная тема, которую надо разбирать отдельно. Да.
Извините, но о Лове я хочу еще добавить. Шлом, конечно, поставил точку, но Творец никогда не ставит точку, и пока человек живет, каждый день, каждый вздох меняется. И Творец в процессе его, когда он задавал ему эти вопросы, то Всевышний сказал, кто этот бессмысленный, который задает эти вопросы и что-то там. И ты был при том, когда я основал землю и так далее, и так далее. Поэтому пока мы живем и дышим, точки быть не может, и каждую секунду вы должны проявлять.
Мы сейчас
он ему сказал, что ты не знаешь свой перекульт.
Давайте оставим. Мы сейчас не будем разбирать Йова. Йов — это отдельная, серьезная тема. Если вы хотите, как-нибудь можно это. Я привожу из книг, то, что говорят еврейские мудрецы, то, что уже как бы после всех этих обсуждений, вопросы, страданий, награды и так далее, и в рамках этого можем говорить. А то, если мы хотим учить саму книгу Йов, то в конце концов мы придем к тем же результатам, но это надо сидеть и изучать, это просто невозможно здесь. Это... Йов книга слишком очень серьезная, чтобы просто так это ее сказать, и все просто так. Кто-то у нас хотел все сказать, Ора.
Ора, пожалуйста. О, спасибо, я уже хотела уйти, спасибо. Я просто хотела, у меня короткий вопрос уточнить. Мне очень понравилась вот эта раскладка, значит, то есть мицва у нас для того, чтобы правильный выбор, то есть мы делаем барер, и потом вот с этими, как бы, всеми инструментами поднимаем это все в молитве, тфила. Значит, а Тора в этой, как бы, триаде, это как бы для того, чтобы молитва была более осмысленной, или, то есть, или это как бы отдельно?
Ну, я как бы это что-то упомянул там, но по идее это обратно не так просто, но вот в общем вся это тоже вот, как бы порядок того сказал, это тоже как бы утрировано все, да? Но в этой утрированной как бы схеме идея Торы – это определение уровня. Да, что значит определение уровня? Более высокий уровень выбирает более высокие искры. Более низкий уровень, более низкие искры, да, уровень искры, да, ну, как бы скажем так, что вот там, ну...
Да, да, то есть получается, что это как бы нам в той же самой тфиле помогает, то есть высота подъема, он так условно тоже схематически понимает, зависит от намерения и от понимания, как бы от двух этих составляющих, правильно?
Ну,
понимание,
да,
связано с Тором.
Да? Ну, да, да, понимание, ну, в принципе, намерение – это как бы следующий этап после понимания. Должен понимать, а потом строить намерение, естественно. Да?
Ага, понятно. Спасибо большое. А, есть еще вопросы?
Да.
Все.
Спасибо.
Тогда я хотела бы немножечко обратить ваше внимание на то сообщение, которое прислали из Толдот Яшурот. А кто хочет принять...